Мы уже четко понимаем то, что когда произошел какой-то щелчок, что теперь по-другому. Вот. Все равно же такое есть.
Это все было постепенно.
Для тех людей, с которыми встречаюсь, да, которые связаны с тобой, с той жизнью, я спрашиваю об онтологии, об их отношении к этому всему. С чего все началось, вот твоя версия? Вот ты сидел дома там, или шел куда-то, или был в каком-то там процессе, концерт какой-то был, и тебе щелкнуло, пришла в голову вот эта мысль.
В принципе, вот все наши записи, то есть я как козерог, ну, короче, я все, то есть у меня, ну, все должно быть разложено по полочкам, все должно быть точно, но не настолько точно, знаешь, так скрупулезно. Ну, в принципе, я должен все систематизировать, ну, знать, что у меня где лежит и так далее. А так как, ну, в принципе, это было, может быть, во второй половине моей жизни, потому что моя жизнь разделилась на две неровные части. Одна, там, до 16 лет, когда я был здоровым мальчиком, который любил футбол и, в общем, набегался в детстве на всю жизнь. Потому что мама говорила, что, ну, у тебя была, это была юла просто, ты не мог. Поэтому я ходил на гимнастику, а потом в футбол, и там меня не принимали, этот металлист. Я на третий год только попал, потом попал там, в спорткласс и так далее. Во мне энергии было. Может быть, тогда я не был таким, знаешь, который там собирал. Хотя я помню эти все альбомы футбол-хоккей, эти все марки собирал. Ну, как обычно. Ну, наверное, да, но в детстве как бы не обращаешь внимания. А потом, когда, собственно, волею судеб я заболел, и там начал сочинять песни, потому что оказалось, что времени очень много. Я просыпался, когда играл в футбол, да, в спортклас ездил. Мы получили, мы уже на Квиткинской 25, это пожарная часть номер 4 в Харькове, за Кульбаровской церковью. Там, собственно, все мое детство прошло. Закончив 4 класс, перед 5 классом, мы получили квартиру на Салтовке, на Песках, 522 микрорайон. Мы туда переехали, а до этого времени я уже ездил на металлист, ну, то есть, от Гульбаровской церкви до стадиона «Металлист» там 3-4 остановки и, собственно, трамвай, и ты уже на тренировке. А так пришлось ехать через полгорода с окраины Харькова. То есть я встал в 6 утра, и это в 5-6 классе. Угу. В седьмой меня уже взяли в спортклас, который на Красном Луче в этой школе имени Николая Островского, 94-й. Первый такой спортивный класс, который не интернат, а где детей... собственно, не держали всю неделю за городом в интернате талантливых спортсменов, а собрали первый такой гражданский класс, причем это был 79-й год, и назывался он «Школа Олимпийского резерва». То есть это перед Олимпиадой, наверное, была такая и у нас «Школа Олимпийского резерва», «Металлист». Там были легкоатлеты, футболисты, велосипедисты, борцы, вольники, классики.
То есть там было представлено только футбол, да?
Весь на металлисте, это была художественная гимнастика, спортивная, девочки. Ну, в общем, огромное, ну, много кружков, секций, которые детям давали возможность заниматься. И вот руководство с города, наверное, не знаю, по Союзу это было, что собрали спортклас, который там недалеко, 3 остановки на трамвае, до школы от металлиста. То есть я ездил на тренировку там к 8 утра, то есть пока доехал, там в 6 вставал, в 7 ехал, там минут 40, метро еще не было студенческое. Добирался, тренировка, потом нам нужно было ехать в школу, по-моему, часам к 10, мы учились. Я не помню. Потом после 2 мы ехали на вечернюю тренировку. По выходным это матчи Союза, на первенство Союза между годами, детьми. Ну, то есть это была жизнь, которая, на которой не было свободного времени, собственно. Тренировались мы каждый день в любое время года. А когда я заболел, и пришлось меня из спортивного класса в 10-й перевели уже в гражданский, в А-класс, у меня появилось, ну, как бы, много времени, и я увлекся гитарой. Ну, эту историю как бы там рассказывал. И, в принципе, записи, которые собрали мы по Стверинникову первую группу, там Вова Пашегорина, одноклассники, Славя Дадикова играли со мной вместе. Это группа «Карбонария». Ну, в общем, начали появляться записи, которые, собственно, они дома лежали. Потом, ну, вот эти все истории со всеми группами моими – которых я там участвовал, которые сам создавал, в общем, либо каким-то образом. Эти записи, они просто находились у меня, и много людей хотело, ну, как бы, друзей, да, записать. И, собственно, сначала там брали магнитофоны, переписывали, потом у меня появился второй магнитофон, потом кассетники, Паша принес вот двухкассетник, потому что я писал, я сотнями кассет записывал наши там ГПД разных людей записи, которые всем друзьям, вот, и приносили блоками кассеты, а так я сидел в основном дома, ну, по инвалидности работы не было, и я как получал пенсию и
все. А в каком возрасте это было, что ты там переписывал?
Да это все я переписывал всю свою жизнь, вот сколько я помню себя, то есть это как только наши записи. И, собственно, вот там, ну, если первая группа у меня появилась 17 лет в Карбонаре, то, собственно, потом появился рок-клуб Харьковский, где в 20 был рок-фанат. Ну, в общем, все вот это время, эти записи, они очень много, как бы, было сделано копий. И я их фактически, ну, не то, что знал наизусть, потому что я много музыки слушал, как все нормальные люди. Дело в том, что с течением лет эти записи накапливались, и коробка с телевизора, которая у меня там в спальне стояла, я туда складывал, то есть они уже на полке не вмещались, записи, я их складывал туда, там еще ВХС, кассеты, видео. Записей было очень много, и я понимаю, что некоторые из них, они были достаточно уникальны, потому что они, ну, как бы не теряли своей актуальности. Мало того, что у нас уже сама группа «Продленного дня» была уникальна, но она просуществовала недолго в таком составе, как бы 2 года, со мной полтора. И достаточно много записей было, которые, как пишут энциклопедии, расходились по Советскому Союзу множественными копиями. А потом, когда уже разные люди мы сорганизовали, и Серега, и когда Серега приехал, то есть у нас было из 5 человек, 3 писали песни, сочиняли. У нас даже не было возможности все песни играть на концертах. Когда эти записи, я понял, что то есть периодически мой брат Юрка говорил, вот надо такие-то концерты, там концерт в универе уникальный, где мы играли новую программу, первое отделение мы играли как бы старые песни, а второе это была программа «Не было», да, мы первый раз играли. Причем, ну это было в октябре 93-го года, в сентябре мы играли в Украине, там
то тоже. В 93-м году уже играли «Не было»?
Да, у нас была целая программа, которая состояла рок-н-ролльная, «Папиросный дым» и там «Скажи мне, мама», «Самолет», все эти программы, и вот все эти песни. А Юрка, ну, как бы говорит, что вот один из лучших концертов, который там посыгранность, мы очень много репетировали, там в Хайорне же каждый день в подвале репетировали, и были мы в отличной форме. Мы потом, у нас вышла пластинка 1992, то есть в августе, да, в августе 93-го года, мы записали ее в ноябре где-то 92-го, ну, пока она выходила на Ленинградской грамзаписи. Салон от винта был эксклюзивным по Харькову, ну, продажи, ну, то есть передавали с поездом из Питера эти коробки с дисками, ребята продавали, ну, в общем, достаточно, как бы, сейчас стало раритетом, но их там не так много было, и все это издавались не какая-то фирма, а за деньги ребят, которые нам, ну, помогали, давали деньги на запись. Вот тот же парень Володя Бухонов, который погиб, так и, ну, случайно там утонул. И Стоп-Полис фирма, то есть они дали нам возможность выпустить эту пластинку. Там, по-моему, 3000 был этот тираж. И главное, что начал выходить винил, как только он появился. И были винил и кассеты. И в августе 93-го вышли пластинки, а уже в 94-м году начали появляться первые CD, и, в общем-то, вот этот год пластиночный, ну, как бы, фактически за год, ну, быстро народ перешел на CD и винил, но еще какое-то время оставался. Вот, ну, суть в том, что мы тогда, в 93-м, много поехали с этим туром, презентации пластинки, там были в Донецке, были в Санкт-Петербурге, в Москве, в бункере, ну, в общем, всю осень мы ездили на программе «А» с этим альбомом и новой программой. Эти записи из этих концертов, концерты, как это всегда бывает. Скажем, не то, что довольно редко записывались, но они записывались как бы на обычный там с пульта запись. Но они получались неплохо. И в них, и в этих концертах отражалось, ну, во-первых, сам концерт, сам драйв, то есть вот эти импровизации, которые не повторялись из концерта в концерт. Атмосфера, как жили в разных городах. То есть у нас была возможность ездить по городам. На Украине таких групп уже и Союз распался, не так много было. И много песен, которые дополняли концерты. И так как три человека писали. До 92 года я лежал в больнице в 2 года. Первый раз мы вышли вот на большой концерт ДК «Хэмс». 16 мая 92 года большущий концерт ДК «Хэмс» вмещает почти 2000 человек, и он был полон, и Чижа еще с бородой такой, а я только вот костыли отбросил, потому что мне там нужно после операции было. В феврале 92 я вернулся из Ленинграда, 3 месяца прошло, на которых я обязан был проходить на костылях, чтобы эндопротез сросся нормально, и в общем-то к маю 3 месяца истекло, я мог уже ходить с тростью. И, как бы, и естественно, была новая программа, новые песни, которые... два года мы не выступали вместе. То есть, пока лежал в больнице, Серега пел, Паша фактически... Ну, несколько песен пел, потому что потом нашли записи, которые... концерты вот без меня, которые там... они записали альбом «Беги, Харьков» вот, в марте 91 года. Здоровский альбом на «Аудио Украине», шикарнейший альбом. Волею судеб он потерялся на просторах, болгарских, куда отправили мастер-диск, и, где-то он в виноградниках загинул.
По большому счету, смотри, если взять вот самое раннее, то, что происходило в школьную опору, да, то есть эти записи ты тоже распространял, получается, да, был период, когда их копировал там на бобинах?
Там в школьных записях было всего один альбом «Страна престижа», который там все нравится. Ну, это такая запись, наверное, в спортзале поставили 2 микрофона на «Маяк 203», записали, причем одна была репетиционная на запись с Шуриком Лукашенко, который клавишник. На эту запись он прийти не смог. Репетировали с клавишем, сыграли, записали без клавиши.
То есть там так...
А там была просто песня, которую мы сами сочиняли. Ну, я сам сочинял, мы сами играли. Потому что обычно все играли там «Машину времени», «Воскресенье», там «Никольского», я не знаю, все там «Примус», я не знаю, песни, которые там на танцах играли. А каких-то вот школьников, которые бы там свои песни... То есть мне было проще сочинить новую песню, чем подобрать какую-то чужую. То есть у меня не было таланта, такого музыкального, знаешь. Хотя я пошел специально в музыкальную школу классической гитары, то есть на Короленко 5, которая 5 лет отучился, даже 6. Ну, 5, просто на экзамен я не пришел на выпуск, но это отдельная история, потом расскажу в следующие разы. Вот. И мы сыграли всего-то с этих школьных несколько концертов, там 112 школе, 94 на Новый год. И на выпускной мы играли, по-моему. Это все было...
Ну, то есть это не записывалось, это все осталось вот в памяти.
В памяти народной, но записали мы специально, вот когда отрепетировали программу, мы ее записали на магнитофон, собственно, эта запись есть. Но суть в том, что, эти записи там, это первая запись, она как бы... чисто для своих было. Да. Потом я же каждый раз дома записывал на свой маяк. Вот я там сочинил песню, встал микрофон МД-10, да? И 210, или как он назывался, который к магнитофону прилагались, МД-шку. И записывал вот все песни. От первой у меня были бобины, на которых я там стирал Бонни Эм и Абу и записывал. А Бонни Эм и Абу, потому что мы в дискотеке в школе прямо проводили, для девчонок, это было популярно. Причем я до сих пор люблю Бонни Эм и Абу, это великолепные, хотя и не рок. И, собственно, записывал там свои песни, чтобы понять, насколько это звучит со стороны. Причем я понимаю, что эти песни, они у меня появлялись, что я рассказывал, я ходил когда на тренировки, у меня времени не было. Когда со здоровьем стало плохо, и вот эти боли, из спорта я ушел, у меня появилось очень много времени, так как энергия еще была ого-го, и, собственно, вот музыка и гитара, занял все пространство, потому что я услышал о Владимире Михайловиче Райгородске, вот наш друг семьи, сосед по домам, мы на Блихера 13 были, он на Блихера 11 жил со своей женой Лилией, которая, как познакомилась, а Лилия работала музработником в детском саду, который напротив дома, в котором работала моя мама, заведующая. То есть, так мы познакомились. А Владимир Михайлович, такой, знаешь, ровесник Высоцкого, бородач, скалолаз, боксер, и на семиструнке играет песню Высоцкого. Ну, то есть, полная копия Высоцкого. То есть, вот я впервые увидел человека, причем это было где-то в 81-м году, уже год как не было Высоцкого в живых, увидел на кухне. Он приходил к моему отцу, отец уже начал болеть, делать массаж, ну, вот, знаешь, как бы мануальная терапия, там, спину, вот эти соли разбивали, как это раньше называлось. И каким-то образом у нас была гитара, причем на гитаре играть-то я не умел, а Юрка Тверидников, мой двоюродный брат, он ее оставил, притащил, пусть у тебя будет гитара, потому что мы баловались еще с юности, как бы записывали какие-то домашние записи, в которых там я стучал спицами по подушкам, там барабан, Юрка пел какие-то песни про просто дворовые. И младший брат мой там подпевал, и сосед Юрка Зикунов напротив, ну, дурачились, вот то, что называется. И это, кстати, вот эта фотография, вот этой нашей домашней группы «Маманя», она есть на обложке альбома «Страна престижа».
Которую акустику-то записал.
Да. Вот это как бы группа, которая домашняя ансамбль. То есть у меня стояла дома гитара, Владимир Михайлович, гитара, она шестиструнка, он быстро перестроил под семиструнку и сыграл одну песню Высоцкого. А потом еще одно. То есть это было второе, когда я услышал энергию, мощь. Вот песня называлась «Тот, который не стрелял». И она меня просто размазала. Она меня вдавила вот в эту кухонную несколько метров. Энергия. Исполнял он фактически один в один. Вот как Владимир Семенович, но я вживую не слышал.
Голос
только
там,
по записи. За аккорды, семистронка, вот эти семерочные аккорды, голос, вот этот хрипотцу с хрипом, с мясом, с кровью, вот так, как это самое, как положено. Причем аккорды, я слышал, как шестиструнка звучит, но когда вот брали семиструнные аккорды, это был просто какой-то орган, потому что тот же аккорд ля минор звучал совсем по-другому, в другом обращении, он звучал, как у Высоцкого, и одновременно вообще по-другому.
То есть это потому что живем.
И потому что живем. Я так был поражен, а главное, что он спел одну, потом, по-моему, одну он ушел, потом он приходил через день, может быть, к отцу, я просил еще спеть какие-то песни, потом он начал давать мне записи Высоцкого, я их там на шестом типе записывал, переписывал. И я понимал, записывал в тетрадку тексты, и я говорю: «Дядя Володя, научи меня играть на гитаре, я хочу так же, тоже петь». Вот. И просто в 16 лет песни из того же кинофильма «Вертикаль», они были настолько мне... В жизни был трудный момент. Момент, когда сильные боли, не прекращающиеся там 2-4 часа в сутки, потеря, может быть, любимого дела, который там спорт, да? Потеря в 16 лет обычно молодые люди в себе разочаровывается, появляется нигилизм, что жизнь уже заканчивается, и все это мы на пороге, мы все знаем, и все. Вот. К 18 уж точно это все. И в этих песнях слышалась такая воля и такая сила настоящая. Вера, сила воли, правда, опять же, красивая поэзия. Там это была совокупность, это, знаешь, сразу вот он попал в меня. Я был просто поражен, и я говорю: «Дядь Володь, научи меня играть, я хочу петь эти песни, хочу своим друзьям петь». Ну, вообще, понимаешь, это же как, что такое петь? Я говорю: я научусь. А говорит: «Ну, хорошо, спой что-нибудь». Я говорю: «А а что? Говорит, ну, например, широка страна моя родная. А я понимаю, что не знаю, как открыть рот, чтобы издать звук. Просто не знаю, я никогда не пел вообще. Ну, да, я любил музыку, как меломан, да, но ни играть, ни петь я не умел. Хотя у меня бабушка была, баба Оля первая запевала в селе Суданка и в коммуне своей. Она знала больше 1000 песен народных, которые, ну, так и остались. Я понимаю, что, а как? Но я хочу, я научусь. Он говорит, хорошо, вот смотри, вот строй гитары семиструнки, вот такой-то там, капитан. Так, я тебя настрою, можешь на пятом ладу первую струну зажать и так лупить, это будет тебе ля. Первый аккорд высоты, ну, допустим, такой упрощенный, семиструночный аккорд. А под него ты можешь орать, вот дома не будет родителей, становись в угол, ори, пока у тебя что-то не станет получаться. Потом, ты знаешь, где мы живем, потом придешь, я тебе расскажу, дам второй аккорд. Это пипец. Я начал ходить чуть ли не через день, ну, то есть уже через 3 месяца придешь, я тебе покажу второй аккорд. Я пришел через неделю, сказал, я уже знаю этот аккорд, я знаю, как настраиваться, я уже могу орать. И примерно похоже на песню. Он говорит, хорошо, я тебе покажу второй аккорд. Ля мажор. Так вот так перекрываешь на пятом ладу. И все. И так я начал ходить, и я понимаю, что... То есть я фактически на семиструнке научился не за полгода играть, а за 3 месяца. А его жена Лиля умела играть на шестиструнке. Ну, то есть на пианино она играла для детей в садике. Ну, вот эти вот утренники. Ну, вообще музработник играет, ну, вот все... уроки музыкальные. Она умела играть на шестиструнке, причем она играла как, я не знаю, как, ну, Никитин, Сергей, да? Там, это же не просто вот по двору, а там на каждый аккорд, на каждое слово свой аккорд. Вот в этих, тем более, допустим, песни из кинофильма «С легким паром», там же он все исполняет, и это очень сложный по гармоническому, по аппликатуре.
Там очень тонкий переход.
Очень тонкий, и это высший класс. И она мне показала аккорды на шестиструнке. Я параллельно научился играть на шести и семиструнке, потому что во дворах играли все на шестиструнках, и там ансамбли создавали шестиструнки, семиструнок. Это так, ну, потому что Высоцкий, да. И, короче, когда я постепенно начал... я вот эту черниговскую гитару за 9,50, которую у меня дома была, я ее таскал в школе, в школу, в субботники, потом на вылазки. То есть у нас все время была гитара с собой фактически... Ну, не каждый день, конечно, а когда были какие-то, знаешь, там, короткий день, потом у нас там субботник, например, стоит гитара, и новые песни, которые там... Высоцкого, опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, жил в гостинице советской, не советский человек. Ну, все, что новое я выучивал Высоцкого, я вот с целыми блоками пел своим одноклассникам. Одноклассники мои же были парни суровые, но они, слава богу, есть, почти все живы, борцы-вольники, там, братья Карандашовы, Витька Данильцев. Ну, такие вольники, то есть у них переломанные пальцы, знаешь, 16-летние парни, ну, такие. Мы еще ходили на танцы в этот парк Артема, там собирались местные. То есть это был наш район Красный Луч, а приезжали из-за моста, ну, еще курсанты приходили с училища, и вот там было...
Конкуренция.
Подраться, да. Ну, конечно, бред сегодня, но было такое развлечение. Дрались, ходили на танцы, чтобы подраться. И, собственно, они говорят, все с этими переломанными, знаешь, вот, Саша, ну это же, научи нас.
Ага, пальцы тоже.
Я понимаю, что да. Я говорю, ну вот семиструнка, да, шестиструнка вот проще, но неважно, ты учи и то. Я учил, и они вот эти переломанными, и они все научились играть, и все умеют играть. И помнят эти песни. Вот мы встречались встреча одноклассников, было там 25 лет спустя. А до этого я каждый год ездил в Харьков. Мы собирались там на Немышле у Карандаши. И, в общем, эти люди тоже научились играть. То есть это Высоцкий. Ну, то есть мы там дальше играли Розенбаума, который появился, вот эти все эти
бабелевские исполнители.
Да. И многие-многие другие песни, которые были вообще дворовые. очень важное. А Новосоцкий, он был для момента формирования личности подростков в Советском Союзе. Может быть, знаешь, на нас влияло, ну, как бы, общий фон, пропаганда, телевидение и пресса, которая... Ты понимал, что все в жизни, какие-то сомнения у тебя существуют, но в песнях Высоцкого не было ничего антисоветского.
Как бы ты ни старался.
Как бы ни старался, ты бы не нашел, потому что он был настоящий патриот и не разделял свою родину, там, Советский Союз, Россия. Ну, это была наша земля, родина предков. И все песни были, особенно военные, это было, конечно. Вот. То, что нас формировало вот подростков советских, юношей, которые в понимании, потому что школа этого, она была достаточно лицемерна, родители как могли, но все равно мы были уже взрослые, а вот Высоцкий давал нам вектор и маяк, на который мы шли и знали, что есть правда, что ложь, что такой настоящий друг, что предатель, ну, и что такое настоящая любовь, что нет. Вот это было самое, может быть, главное. И, собственно, случайно, научившись играть песен Высоцкого, я, конечно, в итоге знал около 50.
Ты по пластинкам их изучал?
Я по записям на шестом типе, пластинка у меня потом...
Тогда еще мелодия не выходила?
Выходила, конечно, в 81-м. Причем они... Переулок Короленко, так, ну где мелодия раньше?
Магазин «Мелодия»,
да. Магазин «Мелодия», да, Роза Люксембург уже, эта площадь, да?
Угу. Очень Павловская.
Очередь стояла не с этой, то есть, а во дворе, в подворотне, и оттуда хвост шел. Причем пластинки были, а обложек не было, где Высоцкий сидит на... Их всовывали в какие-то обложки с 8 марта с цветочками. Почему? И подавали, но не было. То есть их... Завод, Апрелевский завод, работал в три смены, выпуская вот эту пластинку, которая была вышла.
Это же многомиллионная.
Это миллионы.
2 миллиона там написано, по-моему.
Там непонятно, какой, там сколько, иначе. Сколько это было издано и сколько люди заработали. Но все, неважно. Это были пластинки Высоцкого, которые вот люди жаждали, ну, как бы, после смерти его уже. Все-таки там при жизни были 2 миньона, но из вертикали и еще там... про стюардессу. Большая, он мечтал о большой пластинке. В Париже вышло уже 3 на тот момент, в Канаде 1. Ну, да, это другой разговор про Высоцкого, про его судьбу, это все.
Про доступ к творчеству, как получал информацию, как
доступ
слушал.
Творчество происходило именно в каждом доме были кассеты Высоцкого. Но я фактически не знаю, где был магнитофон, бобинный, кассетный или неважно. Были записи Высоцкого. Даже была такая фраза, которая очень хорошо характеризовала людей. Звонок в милицию, алло, там хулиганы, соседи слушают Высоцкого. Человек со стороны, услышав этот разговор, этот звонок, не осуждал того человека, который звонил, и неизвестных тебе людей сдавал милиции, да? И что это был криминал, а не слушать Высоцкого, да? Это говорило о том, что вот те люди, которых ты не знаешь, они уже твои. Потому что Высоцкий – это был критерием человека, человечности человека, твоего человека. И милиция обожала Высоцкого, это же известно. То есть в милиции же работали такие же нормальные ребята и так далее. Вообще, подлых людей, конечно же, намного меньше в разы. Мир бы не развивался, если бы было зла больше, чем добра. Они имели свое место быть, безусловно, портили жизнь многим людям. Вот. Так вот, доступ к информации, значит, естественно, я переписывал. Владимир Михайлович давал мне записи на шестом типе бобины, а шестой тип, он рвался, он еще не был...
Поясни, пожалуйста, там была широта пленочки, по-моему,
нет, отличалась. Это просто шестой тип, обычная пленка, магнитная пленка с напылением, ага. Коричневая такая. Она была без, как бы, потом появились девятый, десятый тип.
Она была более хрупкой, да?
Она была без защитной пленки. Она была толстая и без защитной, она была с двух сторон одинаковая, да?
Прочувствовал.
И она ломалась. Нарвалась, ее склеивали скотчем, либо клеем для лаком для ногтей, ну, короче, и, ну, очень хрупкая. И, собственно, я переписывал на свои пленки, потом записывал ребятам, друзьям. И, собственно, так и распространялось. Кассеты и кассетники были очень редкие и дорогие. То есть кассета японская стоила 9,50.
Это
дуже дорого. Нет, кассеты, которые...
Самая аудиокассета.
Да, наверное, да. Потому что бобины стоили 3,50. Там,
а там писалось, на Свеме писалось всегда, сколько оно стоило.
Да.
Ну, в общем, можно найти, на всяком случае, это все.
Да. Ну, вот, собственно, информация распространялась таким образом.
Ты подтверждаешь факт, извини, что такая ремарка, подтверждаешь тот факт, что дефицит информации и тяжелый доступ к информации, потому что нужно было добыть, надо было договориться, нужно было встретиться, да, нажать кнопку и получить песню было, ну, невозможно тогда.
Да.
Вот считаешь ли ты, что такой дефицит информации порождал искреннюю способность пропустить через себя вот это творчество? В этом ритуале поставить эту кассету, произвести душевный труд, и терпение там склеивалось, это все там что-то терялось.
Саня, безусловно, потому что были люди, которые запоминали песни вообще даже с одного прослушивания. То есть я знал людей. То есть люди держали тетради, в которых записывали тексты. Эта информация была важна. Знаешь, раньше люди могли ползарплаты потратить на то, чтобы купить книжку. Сейчас это невозможно представить, понимаешь? Духовная жизнь всегда была у нас самым таким важным определяющим фактором в жизни общества, потому что так мы жили. Многие могут сказать, там, западники, богато не жили, нечего и начинать, это и не важно. Вся эта ерунда, которая сейчас творится с обществом потребления, открывается... гипермаркеты, в которых тебе предлагают какую-то хрень, которая тебе нахрен не нужна. И ты идешь, ищешь скидки и тратишь всю свою жизнь на то, чтобы купить какую-то вещь, которая тебе не нужна. Там 6-й айфон или 5-й, это большая, говорит, удача. Это пиздец, ну, это невозможно, потому что это ничего не значит вообще в принципе. Ты не развиваешься, ты просто деградируешь, ну, грубо говоря.
Ты постоянно находишься в режиме поиска,
да,
того, что...
А вот, собственно... Это осталось, и это очень сильно. Почему у нас великая литература и поэзия, да и классическая музыка, и художественное искусство. Это загадка, и это очень важно, потому что у нас есть ключевой момент, который невозможно разделить творчество от жизни. То есть на Западе, это признано всеми, можно себя позиционировать романтика, там, любовного, ну, не знаю, там, например, Вольтерова, и вести развратную жизнь. Это частная жизнь, закрытая для всех. На Руси это было невозможно. Если ты пишешь, как живешь, ты поешь, как живешь, это было... тебе верили, и слово было главным. Не бизнес и деньги, и положение в обществе, а именно слово. Жизнь твоя и то, что ты делаешь для людей, это всегда являлось одним и тем же цельным. Поэтому... Бывает трудно понять, почему ценности, западные ценности к нам никак не могут прийти и нас победить, и почему наши ценности непонятны Западу. То есть, когда американцы читают Анну Каренину, они не понимают, почему такая толстая книжка, она всего лишь изменила мужу. Почему же столько страданий и слез?
Почему Достоевский столько написал?
Зачем?
Столько томов.
Зачем они мучаются? Им же не понять, что любовь – это и есть мучение, понимаешь? Вот. Хотя они понимают. Ну, в расхожести, в общей массе, для них это просто непонятно. Ну, как я думаю, я так думаю. Ну, не то, что думаю, я в этом убеждался, много раз бывает, соприкасаясь с западной культурой, скажем так. Я не хочу быть там таким... экспертом, потому что все равно я общался с русскими, которые... Но я все равно понимаю, русские, которые уже много живут, они тоже становятся... Хотя, ну, короче, это мои домыслы, и это мое личное мнение. Вот что я хотел сказать.
Ага.
Мне до завтра пройти, потому что завтра...
Завтра концерт.
Это даже не концерт, это квартирник.
Квартирник,
это здесь такое двоякое, знаешь, здесь не скроешься за звуком, как на даже... подключенном акустическом концерте, где есть звук, в принципе, тебе можно сильно не лупить, по гитаре не сильно орать. Хотя я так не умею, я не понимаю, как это делать. Потому что когда ты начинаешь включаешься в песню, ты не можешь по-другому. Вот как она есть, она в тебе, она больше, чем ты, песня, и то, что ты делаешь. А просто квартирник в нем, это все равно, как ты голый сидишь перед людьми, и ты должен их заинтересовать, не разочаровать и себя, и их тем, что ты делаешь. Нельзя шалонить. Бывало всяк. Здесь они неповторимы. Но на квартирнике бывает, можно сыграть какие-то вещи, которые ты забыл, не помнишь. Тебе просят сыграть, а ты вроде бы ее помнишь, но не совсем. И здесь не будет никакого такого сильного облома, если ты там забудешь и целиком не сыграешь. Но у тебя будет такая зацепка, что эту песню надо бы как бы вспомнить и потом все-таки держать ее в голове. А сейчас появились эти планшеты, люди могут найти и подсказать тексты, и тогда еще вообще хорошо. Вообще, на самом деле, квартирник — это замечательная вещь, потому что в ней происходит вот то, что там нет сцены. Это одно место, в котором находится вот как бы артист и слушатель. И нет разделения, и, собственно, можно поговорить, обменяться какими-то мыслями, что-то придумать. Нет вот этой градации, когда даже на акустических концертах все равно есть сцена и разделение. Большое испытание, потому что нужно максимально, невзирая на то, что больной это, не больной, максимально сделать то, что ты делаешь. Потому что у тебя нет там ни подключки, ни усиления.
Слушай, тогда уж если о квартирниках, то середина, конец 80-х, начало 90-х у вас прошло в Харькове как, можно сказать, под флагом квартирника, да? Это были сборки на квартирах, где вы дружно пели песни. И ты что-то знаешь об этом?
Я тебе знаю, в Харькове квартирник, такого понятия квартирника как бы не было.
Это коммерческое понятие, да?
Это не было, потому что когда мы были в Ленинграде в 88 году на 6-м фестивале, мы сказали, что мы завтра уезжаем, а девчонки говорят, кто же приезжает в Питер на 2 дня? Вы что, с ума сошли? Минимум неделя. У нас и денег нету. Мы сделаем квартирник, как делают Сашбаш, все приезжие, которые они все равно делают квартирники, им делают ребята, да. Майк играл квартирники, и в Москве тоже. Это форма заработать деньги на обратную дорогу. И опять же, форма, когда были закрыты все залы. Невозможно было, не было же клубов. Были вот клуб, да, на Рубинштейна 13, там это все делалось именно в клубе. И именно все концерты проводились в клубе, фестивали в больших залах, там ЛДМ, потом Зимний стадион. Но как таковые концерты, они, конечно, группами делались по ДК, там ДК Крупская, ДК Пищевиков, где угодно, то есть любой ДК там в Шушарах. Акустически вот так, чтобы посидеть, это вот, мне кажется, чисто ленинградское явление, потому что сам Ленинград, город колыбель рок-н-ролла. И именно здесь огромное количество людей, которые, собственно, этот русский рок и придумали. Слово «русский рок» тоже не очень правильно, потому что оно придумано журналистами уже в 90-е годы для удобства формирования общего сознания, что это такое, чтобы не путать там западным роком или там еще чем-то. Квартирники, когда мы остались, мы говорили, хорошо, мы останемся. И они нам сделали на академической, наши девочки, сейчас Аллочка Миневич живет в Америке уже давно, Ольга Иванова, 3 подружки, которые мы остались, с Климом, Пашей Михаленко, я, по-моему, остальные парни из ГПД уехали. А здесь Чиж был на сессии, в Кульке он учился, приезжал на сессию, он же был на этом фестивале, Гордей нас... мы познакомились раньше, меня полковник познакомил в Горьком еще в апреле, мы уже в июне 88-го были знакомы. А это «Рассвет белых ночей», вот это после фестиваля мы с Бурлакой, где-то у этих девчонок, там куча народу, мы поем песни до утра, а утро непонятно, ночь была, потому что солнце не, ну как бы оно село, но ночь не наступила, это белые ночи. Для нас это, для харьковчан, когда темно, украинская ночь, и звезды вот так вот.
Да,
это. Над головой, и это что такое белая ночь. И вот это, выходишь на улицу, она пустая. Проспект, причем видно до конца, а это 3 часа ночи. А ты не понимаешь, что это ночь. Короче, мы остались, и мы такие говорим, а как это? Ну, типа, квартирник мы делаем, вход там по 3 рубля. Угу. Мы говорим, опа-на, ну, вот, отлично. А то мы в Харькове, ну, обычно это в салоне от винта, но это уже были 90-е годы, в 80-х ничего не было.
В салонники были.
Это в 80-х я в Харькове, трудно, но это только друзья, мы там у кочи собирались, я не знаю.
То есть это квартирник вообще назвать невозможно, это просто вы собирались, это
мы
просто,
собирались, просто
общались,
пили,
общались, делились.
Пели друг другу песни, которую все очень много сочиняли. И у нас было, вот, знаешь, в тихом уголке жил Чиж и Кубышкин, Саня, к нему приходил Коча. И приезжал я иногда, да. Ну, mm-hmm. Конечно, это просто мы сидели, пили пиво и пели друг другу песни. Там не было зрителей. И сборы вот такие, как концерты, как квартирники на квартире, я фактически и не помню, потому что был какой-то, пусть это в 8-м году в ДС, ночной концерт именно в 3 часа ночи. И там как бы почему-то зал каким-то образом захватили, и там был целый даже фестиваль, потому что люди тоже за кармой говорят, что я на водосущных трубах туда залазил, чтобы попасть на концерт, билетов не было. Это правда. Вот чем попали эти пили ленинградки, которые сказали, значит, билеты оповещены, мы приходим, квартира, все там, мебель раздвинули, все на полу, и мы такие, Аллочка, а где же стол? Ну, мы привыкли, ну, в квартире там стол стоит, закусь, и там трынь, говорит, это не то. Ну, мы сели, выпили, ну, там, поем другую песню по кругу. Вот, концерт концерту, потом остаются только свои, и это самое. Мы а, вот как, ну,
ну так, так,
культура,
так.
Культура. Ну, потому что действительно, концерт, люди заплатили деньги, они сидят, слушают, мы поем там 2 часа. И, собственно, это и есть, ну, как бы, мероприятие, которое культурное мероприятие, творческое, ну, квартирник. Обычно потом, когда ну, Башлачев, не знаю, но когда Егор Летов или 90-х квартирники играли, то самый большой, когда ОМОН приезжал, накрывал всех, это считалось самым большим, квартирник состоялся. Встречали соседи, а на Егора приходили люди, естественно, конкретные панки,
да,
и громкие, всех мордой в пол, квартирник удался. По панковским меркам вообще, да, самое то. Вот. И, собственно, как бы квартирник, вот как он какое-то время потом, где-то в начале 2000-х, эта вещь пропала, или в конце 90-х, ну, но она вообще была первая, а потом снова возобновилась.
Ну, Олег же начал, да, по-моему, в Харькове.
Стала по новой.
Угу. Ну, в Харькове Олег Звягинцев уже взял сюда.
Олег Звягинцев был в Москве, ага. Пополнил мой квартирник в Олимпийке. Он же об этом пишет, но раньше у него было на сайте.
А,
мы посмотрели, как это делается. Мы были в Москве, попали на Олимпийке, на улице Мира, знаменитой в панковской квартире, этот квартирник с котами. Мы попали на квартирник, это был 2005 год, 2004, ну, наверное, зима 2005 года. И мы подумали, это же можно сделать у нас. И первый квартирник, который он сделал в Харькове, он сделал со мной. Mm. Потому что, ну, эта идея, была так очевидна, что это пора сделать. И, собственно, потом, безусловно, это тема квартирников Олега Звягинцева, это все тема, которая... Но мы же всегда друг на друга влияем, все, что мы делаем, это все на нас влияет, и мы, ну, как бы находим важные вещи, которые... Мало того, я тебе скажу, потом, когда в 2007 году мы с Олегом делали даже уже квартирник, потом лесник, где-то в лесопарке, и там это было с Пашей Михаленко летом 2007 года, ну, такой совместный, как бы, лесник, мы там по очереди пели, Люди Поляна, ну, в общем, и там были ребята из города Славянска, и они говорят, Саша, у нас парень есть в Славянске, Олег, трудно сказать, вот он рассказал о тебе, о вашей группе, он нас всех на музыку подсадил, и вообще то, что мы знаем о том, что творится в рок-н-ролле, в отечественном, это благодаря ему. Но этот парень никогда не сможет побывать на твоем концерте. Ну, потому что он инвалид, uh-huh. он не то, что не ходит, он не может ходить, но uh-huh. ну, у него хрустальная болезнь, и он, ну, как бы его ребята носили. Uh-huh. И он, если бы ты смог приехать в Славянск, это было бы большая это самое. Мы бы там все организовали, uh-huh. квартирник. И потом мы начали обсуждать. Мы вот раньше в Харьков приезжали на целое лето, чтобы там с родителями. Это было, допустим, в июне, мы договорились на середину августа. Я говорю, только летом жарко, давайте не в квартире, давайте их сделаем, ну, просто на участке. Обычно там частный сектор. И нормально, потому что можно спокойно, ну как бы не душно, и как бы и красота, и лето. Кстати, это квартирник недавно человек выложил, ну может он давно.
Это тот давний квартирник?
Вот тот, который я выложил недавно.
Это тот самый.
Славянский. Вот это первый квартирник. И там, если камера повернется на какую-то песню, там видно этого Олега на инвалидном кресле.
Я не смотрел пока
там
еще.
Просто, там просто одна человека и небольшой. То есть он самостоятельно закончил школу, поступил в институт харьковский, не заочно, удаленно его закончил. То есть он дизайнером работал. Ну, то есть это человек, который здоровые люди, не, даже близко не добились того, чего сделал вот Олег. Вот этот Олег Фриц, который, собственно, вдохновил весь Славянск на организацию. Потом начались квартирники, они начали приглашать многих ребят, которые в округе живут, там, Донецка, Харькова, ну, в общем, и вот целое движение. Это вот, собственно, продолжение квартирников Звягинский, который там в Славянск.
Саша, а то, что происходило, по большому счету, в 90-м году Егор приезжал? Нет, не в 90-м, раньше, в 89-м.
В феврале, это конец февраля у нас был, после того, как Харьковский рок-клуб в 87-м году после первого фестиваля фактически закрыли, и весь 88-й год все концерты были запрещены, всем директорам ДК было указание вот этих неформалов, как это раньше называлось, не пускать никаких концертов. Раньше уже было просто, приезжают наши там Сережа Олейник, Мартын, Серега Мясоедов, Шумилин, приезжали в ДК «Хортец». Директору ставили водки, сказали, зал есть, в воскресенье мы сделаем, в субботу концерт. Ну, это, допустим, 86-й год был, да, когда мы в ДК уже такие перешли из подполья. Он говорит, да, все, люди делают концерт бесплатный, безусловно, членам рок-клуба, потому что были на перфокартах такие клоуны, штампы, это давались только членам рок-клуба харьковского. Продавать нельзя было, ну, понимаешь, любая милиция, продажа билетов, тюрьма, естественно. Но только своим, никакой там гопоты левых не было, но вообще-то. Там, весна 86-го года, «Хортец», это Московский проспект, метро Московский проспект, Красный Луч, парк Артема через дорогу.
Как-то. Ну да, я понял, о чем-то, да.
Это где-то был в марте-апреле, по-моему. Мне было 20 лет, и там играли несколько групп. Вот, собственно, «Рок-фанат» тоже там один из первых концертов, который мы играли, фактически даже первый, который вот рок-клубов. И я понимаю, что все музыканты встречались, мы тогда на Стометровке, это на площади поэзии, там, где кафешка есть такая, я не знаю, что это там Пирожков, но памятник, там Пушкина стоит, все. Площадь поэзии. Мы там встречались по четвергам, договорились, когда следующий концерт, то ли он будет в десятке в Студгородке, то ли на пятихатках. В общем, была информация. У кого есть какие колонки, у кого какие барабаны, музыканты сбрасывались и привозили. Но для ДК это нужен уже был грузовик. И, короче, музыканты из группы по 5 рублей сбрасывались на грузовик, на аппаратуру. Сами приезжали, по точкам грузили, приезжали в ДК, подключали, делали концерт из нескольких групп. Это все было очень познавательно. Ну, зал заполнялся полностью, там есть фотографии. То есть я к тому, что были времена, когда музыканты сами платили за то, чтобы делать концерты для людей. Вот это, собственно, Харьков 86-го года. Первые рок-клубовские концерты. Также было и там перед Благовещенской церковью в летнем кинотеатре, который сейчас снесли там автостоянку. Егор Летов, когда приехал, уже перестройка уже фактически была необратима, и власти не могли запретить фестиваль, который наши руководители рок-клуба, там Саня Мартыненко, Андрей Шумилин, Сергей Мясоедов и Сергей Олейник, в комитете комсомола сказали: мы сделаем фестиваль, который называется, для молодежи нужно что-то делать, комсюком, который будет называться «Рок против сталинизма». В ДК «Хэмс» 3 дня. Междугородний. То есть у нас были группы «Веселые картинки» из Москвы, ВВ из Киева, «Калиновый мост» из Новосибирска, «Чайф» из Свердловска, Юрий Наумов был, не был, я не помню, еще кто-то из Ростова, ребята, день и вечер, по-моему. Ну, короче, это был 3-дневный, 2 дня, один вечерний концерт, дневной, один вечерний концерт. Один в 4 начался, другой в 7. Там играло, по-моему, более 50 групп, причем из харьковских групп не было ни одной, похоже, даже жанрово, стилистически. Там были группы, которые, может быть, один раз играли концерт, допустим, группа «Активный Ил». «Активный Ил», они играли такой...
Готовников про их рассказывал.
Да, это Вовка. Они играли такой, даже непонятно, но там было... Знаешь, в те времена групп было столько, что они просто запомнили, что они играли песню «Совести нет, она ушла». Такой блюз. И, в общем... В общем, они играли такой очень вкусный блюз-рок, преджазованный, и все. Были там группы, допустим, КПП, которые играли Iron Maiden конкретные, с Judas Priest, понимаешь, были группы там Противовес, которые играли рок-н-ролл, там Hollies, там, я не знаю, ну, то есть ни одной группы, которая бы повторялась, и даже жанрово, ну, не говоря то, что у них там свои песни все были. Ну, и плюс штук 8 хроноп из города Горького. Потом бобины ходили по всему Харькову несколько лет.
Все записано?
Это все было записано, но некоторые группы, даже «Гражданская оборона» была записана.
Нет, ну, по-моему, их слышал, да, слышал.
И это бобину 8. Мне Сережа Мясоедов отдал, и я ее Наташе Чумаковой передал, когда она, ну, жена Летова.
Да, я понял, просто пытаюсь вспомнить, она издавала что-нибудь или не издавала?
Она издала фильм, но это ее архив, она будет делать еще очень много, она говорила, да. Вот это единственная запись, которой у нее не было, может быть, одна из единственных, харьковский рок против сталинизма. И, собственно, концерт, то есть мы, когда узнали о том, что Егор с Янкой в Харькове, нам, Света и Вадим Рудимы, которые жили на Холодной горе, напротив Помидорчика, вот этот дом, в котором потом был клуб «Форпост» или как-то...
Ну, как «Форт»?
«Форт», да. Там в подвале был клуб. А вообще, да, на самом деле, это жилой дом. Ага. На одном из последних этажей жили вот семья ребят, у которых до этого останавливался Юрий Наумов, который первый раз за пределами Новосибирска и Ленинграда, и Москвы, поехал в другой город, и ему сделали в Харькове 2 концерта возле ДС, фактически в ДС 2 больших концерта. Юрий Наумов сыграл летом 88 года, там же мы и познакомились, потом на квартире у Рубима сидели, он пел не только свои песни, а песни Майка Наумова. Кстати, он завтра же будет играть в фестивале памяти. Меня приглашал из Рокштата Игорь Семенов.
Так.
Там будет играть несколько групп старейших. А у меня квартирник у Гороховского. Игорь меня приглашает, я говорю: Игорь, у меня сам концерт, я в клубе опера. И вот там будет Юрий Наумов, он сейчас живет в Америке.
Да, я знаю, но в Харьков, в принципе, периодически приезжаешь.
Вот. И вот первый концерт, это был, вот первых 2 концерта, это было именно Харьков. Поэтому у него самые теплейшие воспоминания о Харькове. Угу. Еще несколько дней он жил у Светы и Вадима вот на этой Холодная гора, напротив Помидорчика дом. И, собственно, пел там Майка, и вот мы просили, он Майка поет вообще гениально. Причем Майк в 1988 году был еще жив,
да.
И Юрий Наумов, который безумно играет на гитаре, который безумные песни поет, настоящие, да, вот. Угу. Блюз, строй гитары его был, ну, неповторим, то есть там Он рассказывал?
У него же свой уникальный стиль.
Уникальный строй, он свои аккорды придумал, под то, что он, потому что ему было мало вот этого звука, который есть.
Тесно.
Он придумал и дал. И это, конечно, фантастический человек. И плюс, как оказалось, что Майк – это его обожаемый персонаж, человек, поэт, музыкант. И он говорит: Майк, ну вот в ванной комнате, это самая такая ключевая песня, которую Юра. Это Майк жил как, живет как звезда, и это поразительно. В Советском Союзе так никто не живет. Это Майк. Это, ну, Майка обожали все, я даже не знаю ни одного человека, который даже не то что с любовью, он даже просто с уважением не относился к этот человек. Вот. И, собственно, Юра был летом 88-го, а в феврале 89-го прошел слух от этих грудимов, что у нас приехали Янка и Егор, они скрываются, там какие-то у них в Омске завели
дела,
КГБшники, Егор уехал. И, короче, они в Харькове, причем целой группой.
Угу.
Там был Живтун.
Манагер, наверное, еще был.
Манагер, нет, Манагер. У них был, Манагера не было, был у них директор по кличке Пятак.
Пятак.
Пятак. Это был такой директор, который, собственно, вот их было четверо. И они там жили, там, значит, картошку чистил, басист, значит, нам приходили, периодически навещали, потом говорит: давайте запишем концерт. Ну, собственно, там мы с Егором познакомились. До этого я, конечно же, с 87-го года все записи гражданской обороны, которые мне попадались там в Симферополе, я услышал от сибиряков, что есть такая, есть группа «Спинка мента»,
ага.
Есть группа гражданской обороны, и вот они там песни. «Спинка мента» они пели. Да и брат Любер, где твой кастет? А про гражданскую оборону еще не было. Все идет по плану, какие-то другие там.
Красный альбом
из мышеловки,
да.
И какие-то протопанки из Сибири. И мы там встретились в Симферополе. Мы автостопом с братом ехали, с Тверетниковым, в Симферополь на фестиваль, где играли Шевчук, Мамонов, группа «Утро» наша харьковская. И, короче, это был сентябрь 87-го года. Мы там жили в Малом Маяке на диком пляже. Подхаемный. Я знал все альбомы, которые на тот момент, их было 5, которые вышли, они были у меня на бобинах. Мало того, что буквально за неделю до этого мы были у Чижа на свадьбе в Дзержинске, а купил я эти 5 альбомов, там 2 бобины или 3, у Фирсова здесь в Ленинграде за большие деньги. Короче, я по всему Харькову носился и всем эти бобины ставил и оставлял, чтобы они послушали, люди, ну, как бы не понимали, ну что, в чем?
Сок.
Я говорю: так, блин, тут же, это же все, это драйв, это поэзия, это рок, это все, что вот, ну знаешь, Харьков очень такой специальный музыкальный город, очень высокообразованный, и, знаешь, и трудно было, ну короче, ГО это была моя любимая команда в то время. Мало того, я даже Чижа, который там джазмен и вообще человек очень искушенный, я подсадил, он как бы... И когда на свадьбу мы приехали с Климом и Гордеем к нему в Дзержинск, в феврале 89-го года, кстати, буквально за неделю до фестиваля против сталинизма,
uh-huh.
я уже с трудом ходил, но не мог не приехать на свадьбу его и Ольги. И, короче, подарок, который я ему свадьбу, это вот эти... 3 бобины с ГО. Он сказал: Саня, я это принять не могу. Это самое дорогое, что ты представляешь? Он говорит: Сережа, поэтому ты мой друг, и я поэтому тебе самое дорогое и отдаю. Ну, короче, вот это был свадебный подарок. И вот когда получается, что мы уехали, кстати, на той свадьбе, я ей сказал: Серега, я уже плохо со здоровьем. Мы так хотелось, чтобы, ну, подумай. Я понимаю, у тебя группа, у него группа была своя, ГБД тоже, потом с полковником они играли. Но мы бы очень хотели, так мы подружились, вот, периодически приезжали то на этом фестивале, в 6-м Ленинградском летом, то в ноябре мы снимались в кино, у Овчарова в общаге неделю Чиж прожил, и мы там как бы зажигали. Мы влияли друг на друга, мы писали песни, вот так на, знаешь, как бы не то, что на перегонки, но мы хотели удивить друг друга. Вот, как бы мы учились. Ну, это, в общем, такой момент. А в то время Харьков был рок-н-ролльной столицей Украины. Киев это была глухая провинция, абсолютнейшая в советские времена. В Харьков это был центр, это был, ну, величайший. То есть люди, которые там жили, они фактически до сих пор являются примерами Кочергаев, Захар Май, Кубышкин. Я про музыканта, да. Я не говорю про Клавдию Ивановну Шульженко и Гусенко. Ну, в общем, культурная столица. И рок-н-ролл вот там был. Это было по сравнению с Горьким, городом Горьким. Это было все равно, что я не знаю. Это очень круто. Ну, то есть по информации, по тому, что с кем можно играть и так далее. Очень много. И я говорю, Сереж, ну, очень хотелось, чтобы ты приехал, мы тебя приглашаем, я тебя приглашаю. Я помню, как Пурга, перрон, Дзержинск, одну минуту стоит поезд. Через Москву мы ехали, чтобы попрощаться и сказать, вот, Серёж, я уже долго не продержусь, а ты бы группу хотя бы спас тем, что она будет дальше жить. Потому что я сказал все, как думал. Он сказал, Сань, у меня же группа, я же не могу так с ребятами. Вот, хотя потом, собственно, группа уже распалась, потому что он перед Новым годом буквально Быня, гитарист, который ушел от них, и они как бы пытались, и потом, собственно, они собрали этот проект с полковником, пол ГПД, потом приезжали в Харьков в мае 89-го в ХАИ на рок-турнир, мы специально пригласили рок-стат там. В общем, в Харьков происходило очень много событий, и, короче, говорю, ну, подумал, ну, в общем, мы расстались. И через неделю мы играли в, закрывали Харьковский рок-фестиваль в ДК «Хемс», который назывался «Рок против сталинизма», в котором играли вот эти кучи-кучи там, ну, 50, ну, штук 30, наверное, групп, 10 из них иногородние вообще были. И, значит, до этого мы неделю общаемся с Егором и Янкой. Я увидел, значит, Егора, человека, который, то есть не было фотографий, а были просто записи, которые я знал. Я видел человека с таким открытым лицом, в большими роговых очках, с таким высоким лбом, длинными волосами и с умным взглядом. Мы с ним не один час, не один день простояли на балконе, прокурили, проговорили о жизни. Он, знаешь, вот когда говоришь с человеком, с которым, который тебя понимает, который знает, о чем ты говоришь, который,
ну, как будто вы были знакомы,
как будто мы были 100 лет знакомы, и который высокоинтеллигентный и образованный человек, там безумный меломан, то есть в музыке с ним тягаться я как бы даже не пытался. Но вот о жизни, о том, что, ну, о философии, о поэзии, очень вещи, которые, ну, уникальны. Вот такие, как Егор Летов, они вот появляются в России там раз в 100 лет. Вошло чего, Егор Летов? Ну, я не могу, это несравнимые величины, и невозможно, их уже нет. Но, безусловно, в России так и бывает, что тех, кого нет, и признают гениями. Но я считаю, что они были абсолютно гениями при жизни, и это, конечно, не хватает. И, короче, мы вот даже сделали там концерт, в котором есть запись даже. Я привез гитару, он говорит, у тебя гитара какая, там расстояние от струн, у меня там на барресе. Ну, в результате подключили акустику, записали на бобинный магнитофон. Егор где-то часто играет, потом Янка, потом, Янка играет не на электрической, а на моей гитаре. Вырубается свет, пробки вылетают, там обрывается запись, он допивает. И потом еще на дополнительной бобине я там несколько песен спел. И все, он такой квартирник.
Это, ну, общем, аудиозапись, которая, в принципе, блуждает.
Да? Она блуждает, у нас существует там Леша Коблов, у которого эта запись наверняка есть. Ну, короче, она есть, в принципе, в природе. Это харьковская запись. Единственное, что она и у меня была, но в результате, естественно, кто-то ее взял и не вернул. Ну, как это обычно бывает.
Ну, оцифрована, в принципе, ты...
Моя часть концерта пропала вообще без разницы. Я даже ее не нашел. Ну, может быть, благодаря интернету, но я уже пытался всех, кто был там, тех, ну, даже не знаю, найдется, так найдется. Хотя вот для второго тома нашли записи, которые, я думал, безвозвратно потеряны. Концерт в Воронеже, «Маден Воронеж», он был потерян сразу же, через неделю, как мы его привезли из Воронежа, нам дали. И все, мы даже никто не успел копии сделать. Потом оказалось, что один парень, который сейчас живет в Киеве, сказал, я успел. Эту запись взял Сережа Каплин. Он потом быстро умер. Но я, до того, как он умер, я успел сделать копию. И у меня это бобина в Харькове.
Просто потрясающе.
Ментишинов, потрясающе. Андрей Ментишинов, он там указан в антологии. Mm-hmm. Благодаря ему, из архива его, эта запись «Младен Воронеж», она обрела вот 25 лет спустя, она шлась. Потому что когда мы приезжали в 96-м году в Лондон, в 97-м были, к Сева Новогородцеву, он назвал нас свои севообороты, а мы не могли два дня еще продержаться, денег не хватало времени, чтобы до среды, и нужно было уезжать на этом автобусе. Говорит, ну тогда в пивную, все, я угощаю, нам пиво таскал. Я ему кассету с альбомом не было, я говорю, вот наш. Он говорит, это «Младен Воронеж», я говорю, нет, а запись потеряна. Да. Он знал еще с тех 80-х годов, что было это самое... потрясающая запись, которая она появлялась периодически. Ну, в общем, я надеюсь, что и этот концерт. Короче, когда мы решили, что значит, КГБ советская, да, омская и харьковская, естественно, это же КГБ одна структура, появление Егора на фестивале заявляет, даже это невозможно. Потому что...
То есть молчали все до последнего, выходит так?
Конечно, мало того... Ты представляешь, как концерт ДК Хэмс, там есть куча фотографий, значит, там, есть, значит, ДК Хэмс, ты представляешь, такой амфитеатр, да, как бы, и по стенам стоят люди в пиджаках,
да.
И первые ряды люди, которые фотографируют не группы, а, ну, один человек точно с таким телеобъективом, который фотографирует зал. Я понимаю, что во всех людей в зале, у нас были заведены дела, и это точно всем известно. В первых отделах КГБ это был не формал, но, естественно, так работало советское КГБ, и, может быть, правильно, потому что антисоветчина и как-то и так далее, но к нам не применяли репрессии, скажем так.
Саш, ну трудно сказать из твоего опыта.
Нет, если находили...
Если по большому репрессии, там ссылку никуда никого не ссылали, да?
Но, да, но если находили... Если находили траву, то люди могли загреметь в тюрьму. Но это не сейчас, как на Украине. Mm-hmm. За то, что ты имеешь другое мнение, тебя могут убить. То есть там был закон, mm-hmm. ну, который Советского Союза. Который не... mm-hmm. То есть, безусловно, все эти люди проверялись, опрашивались, требовалось от них стучать друг на друга, все отказывались. Ну, в Морзилку приходили. В Морзилке тоже были люди, которые в штатском, которые знали. Но это все работа, это все система. И, безусловно, вот на своем поле, как подпольщики, как вошло в пел, этот рок-н-ролл вот и был тем рок-н-роллом, потому что это было очень стрёмно. Это не то, что сейчас, только давай, сколько бабла. Тогда было это, ну, достаточно, ну, не смертельно, тебя бы в лагерь не посадили, но уволили бы с работы, родители бы пострадали, ну, а мы подростки. Это было, ну, акт гражданского неповиновения. Понимаешь, свобода слова. Мы же боролись не против системы как таковой. Мы боролись, потому что говорят, а что вы боролись там против совка, а сейчас его нет, вот против чего вы сейчас будете бороться?
Да-да.
Вы знаете, я говорю, ребята, мы боролись, во-первых, не против совка, мы боролись за свободу слова, свободу личности, за то, чтобы мы могли высказывать свое слово, делать то, что мы хотели бы делать. Это две большие разницы. Потому что это разрушение, это созидание. Мало того, мы сейчас продолжаем бороться за свободу слова и дела, потому что на замену коммунистическим символам пришли капиталистические, долларовые, mm-hmm. это еще хуже, которые поработили вас. И люди, у которых нет ни в понимании, кроме как отдать кредит и остаться рабом до конца жизни, у вас нет свободы. И люди, которые... любят, допустим, рок-музыку, они не видят ее по телевизору, но сейчас интернет появился чуть раньше, да, они заходят в магазин, там нет этих дисков, но на концертах они могут находить. Мы даем вот тем одиноким людям, которые очень разбросаны по миру, дать шанс, что они не одиноки, mm-hmm. что мы такие же, как вы. И все продолжается. Мы боремся вместе с вами за убийство наших душ в новой ситуации, в новой системе. За самое главное, чтобы вы знали, что есть такая честь, достоинство, гордость, любовь, порядочность, патриотизм и так далее. Чтобы это в вас было не убито и не было продано. Потому что в какой-то момент, когда ты живешь маленьким мальчиком, мечтаешь быть Харламовым или Гагариным, и в какой-то момент тебе говорят: чувак, мы тебе там немножко сейчас заплатим, хорошо, только тебе нужно немножко переодеться, переобуться и немножко поменять вектор. Вроде ничего страшного, это же всего лишь бизнес. И вроде бы ты мечтаешь о том, что да, я сейчас немножко подзаработаю, и опять же, тем, что я хотел бы стать Гагариным или Харламовым, не уйдет, а уже уйдет. Потому что как только ты сошел, купился, ты перестал быть тем маленьким мальчиком, который мечтал. Ты стал винтиком той системы, которая тебя использует. И все.
Становится тем самым элементом в той самой системе. Против
и все. Да? И от тебя ничего не остается. Поэтому, вот, собственно, наш рок-н-ролл, я как бы это всегда пытался. Я даже не знал раньше, честно говоря, не знал. То есть, ну, вот то, что меня беспокоит, тревожит, я не могу, ну, знаешь, я же делаю это не специально, я не могу, ну, не могу молчать, просто не могу. Это нужно мне высказаться. Это выливается в форме, ну, вот такой в песенной, да?
Песен, интервью все-таки.
Это сейчас я научился разговаривать. Раньше я вообще не умел. Ни Б, ни МСП. Ну, честно тебе говорю, вот, я думал, что ну, так и останется. Ну, в какой-то момент я подумал, что ну, действительно, это же не... Знаешь, у нас был Паша Михаленко, который отвечал на все вопросы. Ты посмотришь все интервью, все видеозаписи группы «Разные люди», пока мы были в Харькове. Ни Чиж, ни Леха Сечкин, ни Клим, ни я... Ничего не говорил, только Паша Михаленко. То есть он умел, и он говорил достаточно все правильно. Ну, у него есть вот эта жилка. То есть он, так, он, он, собственно, таким был лидером команды, который мог сформулировать фразы, там, творческие планы, что мы делаем. И это нормально, ну, хотя бы один человек. Сколько ни пытались ни у меня, ни у всех остальных ребят, собственно, ничего хорошего у журналистов не получалось. Ну, правда. Это были достаточно односложные вопросы, красноязычные. И вот про гражданскую оборону. Мы понимаем, что, значит, на сцену выйти ни в коем случае, ну, объявить, заявить их вообще нельзя. Невозможно. Но закрываем фестиваль мы. Называется это ГПД, но уже мы расстались с Сенькиным Игорем, ну, наш художник, клавишником Женей Обрученкой, Вова Кирилленом барабанщиком, потому что разногласия. Это все Паша не очень хотел с ними играть. Мне было уже все равно, я очень сильно болел. Понимал, что долго я не могу, ну, как бы, еще выступать. У меня прогрессировало, болезнь. Короче, к лету 89-го года я уже не смог выходить из квартиры. То есть я на костылях с трудом передвигался по квартире. Какая там сцена. Но это был еще февраль. И я еще с тросточкой бабушкиной мог передвигаться. Я понимаю, что нам, мы как ГПД, они же разные люди, ну, в общем, кто как знает, мы закрываем фестиваль, но мы хотим, чтобы ГО, а почему не в полном составе, выступили вот там 15 минут, все, вся программа, конечно. Мы делаем, как это все рокеры должны были сделать, мы настраиваемся, уходим, типа, для объявления. И тут выходит гражданская оборона. Включаются и начинают рубить лед под ногами майора. Зоопарк, и так далее.
Там.
Нет, зоопарк. Они играли, там эта запись есть, там песен 5 всего, по-моему. Звук был. То есть сразу же включился свет, люди вскочили на кресло. У нас заранее были люди, которые за рубильником стояли. Вот несколько человек, которые от этих КГБшников, ну, дружинников. И люди, которые над пультом вот так вот стояли, тоже не давали выдернуть шнуры. И при включенном свете рубилось, звук был херовый, потому что там так, да, мощь. Да. Но а при коммунизме все будет заебись, услышали все. То есть после этого, то есть они сыграли. Слова «гражданская оборона», по-моему, даже никто не прозвал. Все знали, что это Егор Летов, «гражданская оборона». Они ушли, и все. И вышел директор ДК, который сказал, что мы дальше концерт продолжать не можем, потому что на этом фестиваль заканчивается. В результате люди встали на спинки кресел, 2000 человек, и начали просто ломать зал. КГБшники минут 10, хрен с ними. Директор говорит, они сейчас разнесут, вам-то все равно, Пусть они выступят, и уже все страшное случилось.
Ага.
И уже, ну, как бы, 89-й, вроде бы, это хрен с ним, ну, как бы, дороже будет, да?
Угу.
И сказали, хрен с вами. И мы при этом включили на свете, вот сыграли свою программу «Аты-баты». Афганистан уже, наши вышли из Афгана 15 февраля, это было 29 февраля, 26 февраля, воскресенье последнее 89-го года. И вот эта вся программа, там, песня «Ворон», кто-то еще, мы сыграли «Россию», опять же. Хотя «Россия» уже была не так. Ну, уже Тальков начал петь на Первом канале. И я понимаю, что по рассказам его продюсеры услышали эту песню на Ленинградском рок-фестивале и рассказали Игорь. Вот
когда мне люди начинают ставить песню там Талькова «Россия», да, я говорю, ребята, вы что-то попутали, вот, и просто ставят клип.
Ну, да, да.
Я говорю, вам не кажется, что что-то... Ну, я не верю Талькову, я говорю честно, я не верю Талькову, я не верю многим его песням.
Ну, вот есть информация о том, что...
Да, что он выступал на 6-м Ленинградском рок-фестивале.
Нет, не выступал, что его один из его, то ли запись этого всего, ну, в общем, это натолкнуло его на написать, то есть это, естественно, его песня тогда. Но суть не в том, когда на Первом канале это все звучит, естественно, на этот момент мы уже эти песни не пели, но на том концерте ее нужно было сыграть, и это было последний раз, когда мы ее исполняли. После этого фестиваль завершился. И, собственно, вот история о том, как происходил.
Про то, как приезд Егора произошел.
Как Егор, потом, да, потом мы напились, потом они уехали. Потом летом Янка приезжала в Харьков, она жила у Кочи в Тихом уголке. А нет, она жила у Урдима, у Светки, там на Холодной горе. Но Коча с ней, она жила несколько дней, сделали концерт в ДК «Пищевиков». На
ну, это самая запись Янка в Харькове, которая потом выходила бутлегом каким-то.
Это у меня в квартире, это у меня дома. Потому что вот запись, это... которая была, она там порвала, я был на том концерте две струны, и эта запись почему-то не записывалась. Ну, короче, в ДК «Пищевиков», потому что она играла с кем-то, ну, в общем, мне эта запись. А потом Сережа Мясоедов, короче, Коча с Серегой Мясоедовым, это мой друг. Я крестил его Сережку сына, ну, короче, Серега Мясоедов, дружбан мой. Это был июнь, 26 июня, ну, то есть Янка уже где-то, ну, тоже в районе недели, она тусовалась по Харькову, жила у Рудимов, у Кочи, и Коча с ней, с Мясоедовым, и она говорит, Саша, а я уже из квартиры выходить не мог, потому что у меня замкнулись тазобедренные суставы, они были на 90 градусов, и я на костылях вот мог из комнаты перейти, там, на кухню, в туалет, улица, это все. И они говорят, мы это самое. Ну, телефон домашний был. Это еще 89-й год до моей женитьбы сына, до моей первой операции в Харькове, которая была в мае 90-го года. Это было лето 89-го. То есть это еще только-только у меня первая нога перестала работать. Пока первая, потому что в сентябре уже вторая. Ну, как бы отказала. И, короче, они говорят, мы тут с Янкой гуляем, это мы к тебе зайдем. И я говорю, блин, а, гитара у меня есть, магнитофон работает, у меня нет микрофона, хорошо. Серега говорит, я тогда возьму, у меня есть болгарский стерео магнитофон. Потому что Янка, это надо записать обязательно. И мы такие, говорит, я возьму свои микрофоны, все. Приехали. Лето, день, вот как сейчас, 26 июля. Сережка Мясоедов с Наташкой, своей женой, еще с маленьким Сережкой. Они вначале были, потом малой, он еще не ходил, там ему было, может, ну, меньше года. Ну, короче, он капризничал, Наташка уехала. Ну, короче, его голос там в первых песнях малого Мясоедова слышен. И мы такие думаем, так, надо записать. Мы включили ее Юпитер 203, микрофоны болгарские, сели вот так вокруг, ну, Коча с Янкой на ковре, просто в комнате. Ну, я уже так ноги не сгибаюсь из него, я на какой-то там табуретке, на чем-то, в общем, сидел, или кресло было. И мы решили так. А, короче, бутылка водки была, причем почему-то закуски не было. Мы пили без особого, ну, чай еще, без особого удовольствия водку, потому что, ну, как бы это ритуал. Янка не пила, по-моему. Янка так пригубила, знаешь, чаек.
По скромности.
Мы с Кочей выпивали. И так вот решили... Так микрофоны стоят, и мы по кругу, по-честному передаем. Вот то, что называлось, как у нас квартирники в Харькове. Застолья, но только здесь стола не было, потому что там родители не были, были на даче, ну, в общем, никого дома не было. Брат в армии был, Инны еще я не был женат, Инны тоже не был, я был один, короче. И так сидели и пили водку и пили песни. Собственно, вот эта бобина на полтора часа, которая записывалась, и потом из нее вот кассету сделали, там «Янка в Харькове», это, собственно, у меня дома на Салтовкина.
На Блюхера?
Блюхера, 13 Б, да. Квартира 133. Там это произошло, и главное, что там было странно, микрофоны поближе к Янке, чтобы ее... Коча всегда пел тихо от него. Ну, он так говорит, Серега, ближе. Ну, надо это все уже отреставрировать так, чтобы сделать хорошо. Ну, я так это сам. Потом, точно, мы сидели, записались. Потом приехали ближе к вечеру. И, ну, то ли Янка еще к нам, еще раз к нам пришла, то ли это было в один день. Приехала Светка Рудим. Там есть фотографии даже в книжке про Янку, вот Катя Борисова. На диване у нас там сидим в комнате, там Светка, Рудим, Янка. Я с Кочей, у меня там несколько фотографий, 10 осталось. Янка поразила своей скромностью, таким вот... потому что когда они приезжали вдвоем с Егором, она была вообще тишайшая. В основном все было внимание Егору. Был такой... Янка еще никто толком не знал, кроме песенки «Под потолком», как там это самое.
Ну, я повторяю.
«Под потолком свисает», как хуево, мне никто не знает. Никто, это была дописка к какому-то ГОшному альбому. А потом оказалось, что это Янка. И такой, типа, это, наверное, его жена. Ну, как обычно. Вот, ну, вот как они были вместе. И вот летом она была одна. Тем не менее, в общем, абсолютно скромно держалась, там кошка игралась, о чем-то мы рассуждали, разговаривали. Ну, была абсолютно скромным человеком и абсолютно настоящим. То есть у нее, ну, пыталась выпечить, ну, как бы, вот я там, Янка, знаешь, вот. Ну, не знаю, каких-то, хотя у Егора тоже не было, ну, не знаю, как это объяснить. Трудно, знаешь, там девчонки с девчонками общались, мы пацаны с пацанами, водка там курим, ну, то есть... А в основном о музыке рок-н-ролльной, о том, что происходит в стране, разговоры, кто чем, ну.
У тебя было вообще ощущение вот, в присутствии с этим человеком, что она вообще не на своем месте? Ну, то есть, она вроде бы и автор, и исполнитель, да, и, ну, и это не может оставить абсолютно человека неравнодушным, да? То есть, ее песни цепляют, она цепляет. А вот образ жизни рок-музыканта или автора-исполнителя, да, вот русскоязычной музыки, она как будто бы, ну, абсолютно не вписывается в эти, в этот образ жизни.
Нет, такого не было. Она была, причем она была, ну, сразу пока пацанка, но девушка. То есть это такое двойное чувство, как бы пацанка, она была, должна быть разбитная, но вроде бы как пацанка, но... Девушка скромна и очаровательна. И главное, что она же поразительна, у нее же песни, гармонический склад песен, структура и повествование в написании, в ее как бы текстов песен. Трудно назвать, наверное, все-таки это не поэзия, хоть, так же, как и у Егора Летова. Но у Башлачева это точно поэзия, потому что они совершенно, абсолютно самодостаточны без музыки. Ну, Башлачев, он... Этот человек, там не было ни одной даже запятой. Ну, то есть он мыслил вот сразу гениально. Ну, я так все, там 63 песни написал за всю жизнь, да.
Я даже не считал, такой, спасибо, ну, что подбил только серьезно.
Ну, это все, это была информация. Ага. Все люди, которые библиофилы Башлачева, они знали все песни, безусловно. Он всего их писал 2 года. Он работал журналистом.
Ну, все эту историю знают.
Череповецкой, да. И, собственно, песен он просто... Почему, казалось бы, что есть такое мнение, что он сгорел, почувствовал, когда вот это то, что он с кровью, он же разбивал руки в кровь, там, это колокольчики, это был... Это, ну, это была поэзия вот та, которая в то время, в тот момент была очень важна. Почему он до сих пор не может затихнуть, и не забываем. Ко мне приходили ребята в Харькове, по 18 лет приносили диски, MP3, все песни пошли, человек говорит... Это все песни Саши Башлачева, мы их, ну, это вам, чтобы вы там не собирали, вот мы собрали, мы их знаем, им по 16 лет. То есть там есть четкая градация, которая, потому что очень тяжелый для восприятия, его невозможно служить целиком альбома. Но есть вот как люди попадают, вот как он, да, и они понимают, что это мир абсолютно великий в его песнях, в его поэзии. И люди, которые даже близко не могут подойти к пониманию, что же там происходило. Это очень, ну, это глыба. Вот. Собственно, Егор Летов, Янка немножко меньше, все-таки они были, ну, тексты песен там трудно, но они так и не позиционировали, да и пошло. Парадоксальная поэзия, то, что я обожаю, это было им свойственно. И это было, и это любил я. Я до того, как услышал, я думал, что это, наверное, ну, вот, до этого был у меня Высоцкий, и вот в нем было тоже отголоски парадоксальной поэзии, где вроде бы клево, что я не живу, это же не клево на самом деле, но это же ты не живешь, как же клево, ну и так далее. Но в этом есть, тем более в мажоре, в этом есть парадокс, в этом есть, собственно, и правда, когда ты пытаешься обмануть судьбу. Ага. Ну, грубо говоря, как в школе ты идешь на экзамен, там, не сдам, и тебе говорят, плохо, все, ну, не сдашь. Говорит о том, что да, и судьба говорит, да, не сдаст. А ты готов, ты знаешь, что... Ну, то есть, ну, это смешно, но это правда. Ну, я не знаю, есть ли такой термин вообще парадоксальная поэзия, потому что у меня такое ощущение иногда возникает, что это я придумал, и что такого термина нет. Но я не могу объяснить, как это, ну, как назвать то, что я люблю. Вот эти противоречия, которые, собственно, являются поэзией.
Да, они воссоединяются вроде.
И они воссоединяются именно в ассоциациях и в образах, они открывают в людях вот то, что невозможно простым упоминанием донести до людей. А в этом они доходят. Потому что происходит момент, в котором ты понимаешь, что это все не так. Это все на самом деле кажущееся так. А на самом деле это все абсолютно вот так, как ты где-то в глубине души и скрывал, и пытался это в себе задушить, оно является так. Вот то самое подсознательное, которое настоящее. В каждом слове клево, что я не живу, это на самом деле клево, потому что непонятно, как это объяснить. И объяснять вообще ничего не нужно.
Не нужно объяснять.
Каждый человек поймет, все, как это в его душе, и это будет его песня, его музыка и его там слова, которые он это все услышит. Вот.
Слушай, ну, вот как это объяснить? Объяснять, я думаю, что ничего не надо, потому что это все проходит мимо логики, мимо того, что мы там пытаемся назвать умными словами.
Так вот, в Янке было вот это, то, о чем я говорю. И в Егоре, понимаешь? Ну, про Машу, что я уже сказал.
Да.
В ее скромности, в ее всем, что она написала, сделала, было вот то, что я люблю. И это было поразительно. Потому что, ну, фактически, таких людей... с Башлачева. Причем, когда мы познакомились с Левой, он был совсем юным, и он почему-то сравнил то, что я делал. Он был на концерте в каком-то питерском клубе, и он почему-то сравнил то, что я делал, с Башлачевым. Для меня это было, ну, как бы удивительно, потому что мне кажется, это совершенно разные вещи. И Башлачев – это Башлачев, там, Высоцкий – Чернецкий – Летов. Ну, невозможно. Дягилев. Но, вероятно, он имел в виду что-то вот ключевое не в форме, а в том, о чем и как. Вот именно, да. И, ну, потом, конечно же, мы с Левой там дружили, периодически встречались и так далее. А потом он мне говорит, что я там пишу про Башлачева.
Потом и книжку.
Я думаю, что диссертация, вот человек, который немного распространялся, он просто делал, и как лингвист, как айтишник, он же компьютерщик, он вообще математик. Я говорю, Лёва, как ты? Говорит, а я еду в Голландию, читаю лекции там несколько месяцев, а потом мне на год хватает. Думаю, блин, какие лекции? По математике.
Ну, прикинь, да?
Думаю, мама дорогая. То есть там человек только закончил институт, да? С какого уровня личность, чтобы вот так вот, понимаешь?
Класс.
Вот это Лёва. Ну,
такая, да, триада. Сибирская, да, Череповецкая.
Но дело в том, что в Харькове не было. У нас все писали песни. Все, у нас очень достаточно много, но это была такая южных, поэзия южных штатов. Она была, а вот Янка и Егор, это была сибирская поэзия. Я даже не понимаю, и Череповецкая, да, отчасти. Причем Янка же открыто говорила, что она обожала Башлачёва, да. И очень он повлиял на нее то, что как написание песен, как на меня Высоцкий, вот, но она его видела живой. То есть в том году она погибла, ей было 25 лет. В ее юном возрасте, когда она там услышала 17 лет, понятно, что, ну, не в 17, да, сейчас
20, разница,
20, да, да, ну, я к тому, что невозможно не заметить в том, что и она все равно ушла в свою сторону. Вот, потому что стихи, тексты Янкиной можно отличить без голоса даже по начертанию и по сложению, стихосложению от Егора Башлачёва.
Ну, конечно, нет, это абсолютно различимо все. То есть невозможно найти влияние в текстах именно. По внутреннему содержанию.
И они тоже фактически совершенно. Я не знаю, насколько она трепетно относилась к тому, что она делает. Там не было тоже вот таких, не давала себе спуску. Ну, собственно, как и Сашбаш, и Егор. Ты знаешь, вот это то самое, то, что помогает, может быть, бороться с утратами, особенно близких, потому что ты чувствуешь, что они с тобой. Равняясь, как бы они сделали, подумали, понимаешь? Как бы они порадовались за то, что там происходит с тобой, с твоими родными, понимаешь? Я говорю, конечно, про отца, это мой брат, и я понимаю, что вот эти ребята, о которых мы говорим, они же тоже наши. Невозможно, вот как эта фраза, люди живы, пока о них помнят. Воспоминания материально уходят в духовное, и они живы, потому что они живы. Они помнят, память жива, поэтому, конечно же, как за живых.